Продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Мария Меркулова и Ольга Гаврилова. Оля, приветствую тебя.
Приветствую, Маш.
Ну что же, у Казахстана попытка госпереворота с использованием майданных технологий. Участники саммита ОДКБ дали оценку событиям в Казахстане. Видеоконференция лидеров стран-членов организации началась с минуты молчания по погибшим из-за массовых беспорядков. Президент Казахстана Жомарт Токаев назвал события в стране самым тяжелым кризисом за всю ее современную историю, а Владимир Путин, лидер России, заявил об агрессии международного терроризма в республике.
Да, но вот итоги саммита ОДКБ и, наверное, все-таки возможные сценарии развития ситуации в Казахстане будем обсуждать на радио «Спутник». Что касается саммита ОДКБ, то первым на нем выступил президент страны Касым Жомарт Токаев. Он заявил, что Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости. Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство. По словам Токаева, речь шла о попытке госпереворота. Вот так он охарактеризовал события, недавние события в Казахстане. И также отметил, что вот эти события готовились давно. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что угроза государственности в Казахстане возникла не из-за стихийных акций протеста, которые начались, как мы все знаем, из-за повышения цен на топливо, а из-за того, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Ну вот дословная цитата Владимира Путина. «Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели». И вот Владимир Путин увидел майданные технологии в событиях в Казахстане. Что касается вот миссии ОДКБ, президент России сказал, что страны этой организации направили в Казахстан миротворцев, чтобы поставить преграду уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам. И миротворцы будут находиться в стране ограниченный период времени. Этот вопрос, кстати, многих интересует. Но вот столько, сколько посчитает необходимым президент Казахстана. И после выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана, заверил Владимир Путин.
И также... Да, по этому поводу разные мнения высказываются с аналитиками. Одни говорят, что достаточно на долгое время могут там миротворцы ОДКБ задержаться, а другие говорят, что это дело буквально нескольких дней, может быть, недели, одной недели, да, и после этого уже, может быть, все вернутся домой.
Да, я напомню, что в Казахстане сейчас развернуты 2300 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники, и вот генсек ОДКБ Станислав Зась назвал места дислокации иностранных войск. Это Нур-Султан, Алма-Ата и Алматинская область.
Ну а с нами на связи сейчас политолог и военный эксперт Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Павлович, мы правильно понимаем, что именно благодаря введению миротворческого контингента ОДКБ удалось так, ну, в общем-то, довольно быстро купировать ситуацию, которая развивалась по совершенно непредсказуемому, стихийному, что ли, даже сценарию?
Вы знаете, к сожалению, сценарий был не стихийный, поскольку только вот на начальном этапе, безусловно, это было выражение протеста, люди вышли и заявили о своем несогласии повышения цен на газ, но к нему, к этому протесту мгновенно присоединились люди и силы, которые, собственно говоря, ждали повода, это было очевидно, и это уже приобрело совершенно не стихийный процесс, это уже была акция, которая развивалось уже по плану именно тех людей, которые присоединились на определенном этапе. И третий момент здесь немаловажный, что действия казахстанских силовиков были весьма неочевидными и очень нерешительными. И это еще вопрос разбирательства, почему это происходило. Командование вело себя нерешительно или, может быть, были другие причины, о которых, кстати, сейчас заявляют и в казахстанском руководстве, говоря уже о предательстве и так далее. И появление сил ОДКБ как раз в решающий момент, конечно, изменило ситуацию радикально, поскольку те же силовики казахстанские, которые были непосредственно на улицах, они же не ощущали, то есть они не понимали ситуацию, они не чувствовали поддержки, хотя и казахстанское руководство начало предпринимать решительные шаги после фактически суток нерешительности, это достаточно быстро. Но, тем не менее, это были заявления. А вот именно в поле действующие силовики, они не понимали, на чью сторону склоняется, собственно говоря, ситуация. И появление сил ОДКБ как раз дало опору для сил правопорядка казахстанских и для армии, для того, чтобы решительно взяться за ситуацию. Это, конечно, был переломный момент, безусловно.
Иван Павлович, ну вот президент Казахстана Токаев отметил, что события в Казахстане готовились давно. Но вот получается, что власти сами, в общем-то, дали вот этот повод, это повышение цен на топливо для дестабилизации в стране. То есть вот эти люди, которые спровоцировали беспорядки, воспользовались недовольством мирных жителей. Но вопрос, как они смогли заранее узнать о планах правительства?
Это, во-первых, да. Во-вторых, их так много, и что они все время были в мобилизованном состоянии. То есть тысячи человек просто спокойно жили свою жизнь, а потом раз, и вот такое вот устроили. Как это работает?
Вы знаете, их на самом деле немного, по большому счету. А вот география этого мятежа, она большая. То есть во многих местах полыхнуло. А сказать, что огромное количество, сотни тысяч в этом были задействованы, нет, конечно. И я повторюсь, что одно дело те молодчики, которые устроили погромы, которые атаковали силы правопорядка, которые жгли, там, допустим, и здание, правительственное здание в Алма-Ате. Эти-то молодчики, они не были официальными зачинщиками, да? Это народ вышел, по большому счету, потребовать определенных изменений. А вот они ситуацию использовали, поэтому давайте разделять. Вот те, которые на втором этапе использовали ситуацию, устроили погромы и попытались обратить гражданский протест в гражданскую войну, вот эти-то люди готовились давно, безусловно.
Ага.
А те, которые вышли на улицы, среди них был кто угодно. Люди просто протестовали. Их использовали.
А все-таки, как вы считаете, вот, насколько важны экономические предпосылки протеста? Повышение цен на газ – это лишь символический триггер? То есть основной посыл протестов был в другом? Он скорее носил политический характер?
Если вы посмотрите на историю, недолгую историю цветных революций, которая началась всего лишь 10 лет назад фактически, по всему миру. Там каждый раз причина была очень небольшая, когда все полыхало. Это всегда означало, что почва готовилась, а повод он всегда найдется. Вспомните хотя бы 17-й год, февраль, из-за чего все произошло, когда заставили царя отречься и появилось временное правительство и так далее и тому подобное. Почему это произошло? Вдруг неожиданно не понравились цены на хлеб в Петербурге. И начались вот такие там бунты, к которым присоединились уже различные группировки, силы и так далее. Все это разрослось. Так что здесь...
Ну, обычно, да, недовольство копится очень долго, а потом какая-то капля становится последней, недовольство выливается в уличные какие-то действия, и уже к этому протесту, да, присоединяются политические или боевые группы. То есть и здесь
вот
мы такой сценарий видим.
И вот те силы, которые четко прочитывают ситуацию и понимают, когда стоит присоединиться, те обычно выигрывают или хотя бы выигрывают на начальном этапе. Здесь это чуть не случилось в Казахстане. И именно быстрые действия и казахстанского руководства, которое оценило правильно ситуацию и поняло, что без помощи извне это не остановить, хотя они понимали, что станут объектом критики, и президент Казахстана понимал, что станут объектом критики и так далее. Все это было очевидно, но тем не менее приняли быстрое жесткое решение и быстрые действия Российской Федерации и союзников по ОДКБ, которые мгновенно выдвинулись на позиции. Это, конечно, все решило.
Иван Павлович, и что же теперь? То есть, хорошо, как говорят в руководстве Казахстана, то есть, да, сейчас вот еще продолжается, но уже близится к завершению контртеррористическая операция в отдельных районах Казахстана. А что дальше? Удастся ли действительно все это пресечь на корню? Или как? Или это все будет тлеть где-то внутри до следующего повода в виде повышения цен на что бы то ни было?
Нет, вы знаете, безусловно, сейчас следующим шагом, после того, как обстановка окончательно стабилизируется, следующим шагом для президента Казахстана, для руководства страны будет предложение того пакета реформ, который, собственно говоря, о котором уже озвучивался, но не осуществлялся. Еще 2 года назад все это уже звучало, что нужны реформы, и конкретные реформы озвучивались. Вот к этому сейчас надо приступать, безусловно. И серьезная перестройка руководства страны, вертикали власти, это все будет происходить. Я думаю, что, конечно, добавит серьезно публичности во все эти процессы. И будет сделан упор на контакт с гражданским обществом, потому что вот даже президент Казахстана уже говорил о том, что это нынешняя власть, это слышащая власть. Ну вот пусть теперь надо...
Доказать, что она действительно слышащая.
Да, это надо доказать. Безусловно, это единственный сейчас выход. Что касается международных сил УДКБ, которые там находятся, то они, безусловно, будут оставаться там ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы четко понимать, что ситуация уже не вспыхнет по новой. И вот этот срок еще предстоит определить. Нельзя сказать, что вот высадили, все решили и тут же улетели назад. Нет, этого вот не стоит ожидать. Процесс этот будет не быстрый.
Скажите, а как, вот на ваш взгляд, могут ли силы ОДКБ стать вот таким раздражающим фактором для казахстанцев, если они задержатся в стране?
Все зависит от того, каким образом будет позиционироваться их присутствие со стороны именно руководства страны. Сейчас мы видим полный контакт и полное сотрудничество. Они сами пригласили миротворцев. И в дальнейшем, если будет оказываться та поддержка, полное понимание и разъяснение, и различные кампании в поддержку присутствия миротворцев со стороны руководства страны будут проводиться, то, конечно, ситуация будет поддерживаться на таком уровне, как сейчас, потому что сейчас вот, что бы там ни говорили, что есть определенная часть общества, которая против, даже звучат слова об оккупации, казахстанцы в целом прекрасно понимают, что если бы не миротворцы, все бы громыхнуло так, что вся Центральная Азия взорвалась бы. Поэтому это понимание для того, что они приходят здесь, для того, чтобы здесь был мир и процветание, вот это надо поддерживать. Они самоустранятся. А бывает часто, когда руководство страны, которое само пригласило миротворцев, самоустраняется от ситуации. Вы, мол, занимайтесь тем, чем вы собирались заниматься. Устанавливайте тут мир, поддерживайте, а мы будем своими делами заниматься. Нет, надо будет работать в контакте, безусловно. Работа в контакте – это залог успеха.
А что касается вот возможных сценариев развития событий в Казахстане, вот некоторые эксперты говорят, что, возможно, в стране даже партизанская война, протест просто загоняет в дальний угол, откуда он может вспыхнуть позже уже с новой силой.
Ну, вот Иван Павлович об этом и говорит, что сейчас очень важно проводить реформы для того, чтобы именно то, что касается протеста, а не боевых действий, ни мародеров, ни бандитов, да, что именно это и должно помочь.
Просто с учетом знаете, 8 тысяч задержанных.
Можно посмотреть на развитие ситуации после цветных революций в тех странах, где они произошли. Вы можете просто... Там, где удалось удержать ситуацию под контролем, я не беру, например, Ливию, да, где...
Да вот только, Иван Павлович, что-то нету политических лидеров протеста. Нигде. Ни одного.
Да, безусловно. Но на самом деле везде, вот в Египте, когда произошла, скажем так, контрреволюция, да, когда военные взяли власть, первое, что они начали решать вопросы экономические и социальные, чтобы не загнать ситуацию в тупик и не поддерживать неправильными действиями, а действия подполья, так сказать, парадоксально. И тем не менее, все равно, в том же Египте что произошло? На Синае пришлось серьезно повоевать, прежде чем пока они избавились от вот этого вот исламистского подполья. Очень серьезно ситуация была, тем не менее решили. И во всех странах, где это произошло, где сумели удержать ситуацию под контролем, дальше брались за экономику и социалку. Насколько хорошо, это все зависит от каждой отдельной страны. Все-таки у Казахстана есть возможности для того, чтобы очень многие вопросы решить.
Хотелось бы, чтобы они это действительно сделали. Иван Павлович, вам спасибо. Иван Коновалов, политолог, военный эксперт, был с нами на связи. Ну а мы движемся дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но все-таки то, что произошло в Казахстане, ну, еще и нельзя сказать, что прям-таки закончилось, потому что, наверное, мы так сможем сказать только в тот момент, когда те же силы ОДКБ миротворческие покинут территорию республики, а это тоже пока непредсказуемо, когда может произойти. Еще на многие вопросы придется ответить. Например, откуда взялись вот эти вот не товарищи, которые имеют опыт...
Криминальные элементы, да?
Да, имеют опыт боевого участия в каких-то операциях, военных действиях, в горячих точках, например. Артемий Атаманенко, политолог, автор телеграм-канала «Политолог на вырост», сейчас с нами на связи. Артемий, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Артемий, как вы полагаете, вот откуда все-таки могли взяться экстремисты, которые, вот как сообщается, имеют опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок? Вообще, с какой целью они приехали в Казахстан? Как они могли проникнуть в республику? И почему силовики и власти не сразу смогли распознать в них террористов?
Ну, здесь вопрос, на самом деле, крайне сложный, потому что, во-первых, о Казахстане, о том, что там происходит сейчас последние там, 5 дней, мы знаем очень мало, в связи с тем, что и проблемы со связью, перебои со связью, и проблемы с информацией, и ее надежность. Однако, вместе с тем, мы видим, что масштаб бедствия, масштаб, опять же, проблемы кризисов, которые там наблюдаются, связан, в первую очередь, действительно, с организованной работы экстремистов. Здесь есть несколько разных вариантов. С одной стороны, эта история, связанная с Киргизией. Мы видим, что в последние несколько дней, особенно киргизские телеграм-каналы, очень сильно качают повестку, связанную с негативом, связанную с теориями заговора. В этом плане подключается уже конспирология. И мы видим, что, опять же, со стороны телеграм-каналов, которые находятся и вещают из Киргизии, наблюдается сильная раскачка ситуации. А с другой стороны, да, некоторые говорят уже о турецком следе, однако эта версия, она очень маловероятна, поскольку Турция в данной ситуации не заинтересована в Казахстане вот прям так сильно. Однако, да, здесь может быть некоторое влияние, связанное, опять же, с транзитной зоной. А поэтому откуда эти экстремисты взялись, но, скорее всего, очаги их появления, они разбросаны по всей Средней Азии, и здесь нету какой-то одной точки, какой-то единой организации.
Ну, то есть здесь действительно тоже еще придется разбираться. Вся ситуация не так прозрачна, не так понятна отнюдь, как может показаться на первый взгляд.
Да, были сообщения еще о том, что якобы из тюрем выпускали уголовников, заключенных, которые как раз и поджигали, крушили тело на
своем пути.
То есть здесь, в первую очередь, да, еще момент, связанный с тем, почему этой угрозе не получается так быстро противостоять, потому что сами силовики... сами силы обороны Казахстана не понимают, кому они противостоят, кто это, кто их противник, кто командующий этого противника, опять же, есть ли он, насколько он скоординирован. И это, конечно, очень сильно мешает построению стратегии противостояния.
Артемий, вот с точки зрения тоже, если оценивать действия властей Казахстана в такой критической абсолютно ситуации, отключение интернета и, соответственно, работа телеграм, ну, некоторых, скажем так, соцсетей самых разных. Вот в данном случае как вы оцениваете вот эти шаги и действия?
Ну, в этой ситуации, которая возникла, включение интернета, уже было понятно, что это некоторая попытка ситуацию замедлить в ее развитии. Да, понятно, что включение интернета там не давало повода остановки. Однако, да, вот в том числе отключение – это еще и демонстрация властями Казахстана того, что они действительно опасались эскалации ситуации. И вот такое отключение – это в первую очередь, да, попытка локализировать те очаги, которые возникли, и препятствовать их распространению.
Ну вот сегодня проходил саммит ОДКБ, мы подводили уже его итоги, и там звучало мнение, что события в Казахстане – это не первая и не последняя попытка вмешаться извне. Вот как вы думаете, неужели беспорядки могут повториться?
Да, конечно. Мы говорим о том, что вот тот самый феномен гибридной войны, о котором мы говорим уже последние 5-7 лет, и плоды которого мы наблюдаем в разных странах, особенно постсоветского пространства, эти попытки, конечно, будут продолжаться. В первую очередь потому, что те политические режимы, которые построены, особенно в странах Средней Азии, они сейчас являются крайне неустойчивыми по причине вот таких внутренних нестабильностей в политической элите, отсутствия еще договоренностей и, опять же, иностранному влиянию. Потому что очевидно, что здесь те технологии, которые применялись и в других, ну, по сути, цветных революциях, они также были, по сути, имплементированы, были экспортированы в Казахстан. И с спецификой региона и с моментом того, что, по сути, да, вот власти Казахстана обратились к ОДКБ, и договор об ОДКБ был впервые, по сути, исполнен в своем военном смысле. Да, здесь, конечно, удалось препятствовать сильнейшему разостранению ситуации, поэтому, да, вот эта история, она, конечно, будет продолжаться, и надо понимать, что это не последний такой случай.
Да, и эта история имеет еще одно преломление, Артемий. Например, вот МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану в связи с задержанием кыргызстанцев. Вот такая история. И плюс сейчас Казахстан освободил уже заподозренного в терроризме музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, которого до этого задержали, с которым было видео, где он признается на камеру, что он вот такой, значит, за $200 ему заплатили за участие якобы в протестах, потом его узнали, и, в общем, сейчас вроде как он готовится возвращаться на родину. Не очень понятно, это что такое?
Ну, понимаете, тут изначальный вопрос. А как вот граждане Киргизии оказались в Казахстане? Почему они оказались там?
Ну, он вообще джазовый музыкант, и он прилетел на гастроли в Казахстан.
А вот как он оказался
здесь вопрос,
в участке?
Вопрос не только о музыканте, а в целом, да, о тех случаях, которые есть сейчас. И, конечно, если мы говорим одновременно и другие граждане Киргизстана, которые оказались сейчас в Казахстане, то здесь вопрос, почему оказались они именно сейчас, именно в тот момент, когда эти беспорядки достигли своей критической точки. И здесь, опять же, очень много неизвестных переменных, очень много моментов, которые пытаются скрыть, и, естественно, ситуация, связанная с развитием массовой повестки, с, по сути, информационными операциями, информационным вмешательством. Здесь получается, что слишком много данных, в которых пока что экспертам крайне трудно разобраться.
Ну да, присутствие, в общем-то, одно дело присутствие на протесте, а присутствие в стране граждан Киргизии никакого, мне кажется, не вызывает ни у кого удивления. Вообще, ну, трудовая миграция, то есть особенно в рамках ЕС, например, это, ну, нормальное явление.
Тем более,
явление, что
они имеют довольно протяженную границу Казахстана и Киргизии.
В данном случае, ну, это уже пусть разбираются, видимо, дипломатические ведомства в данном контексте.
Поводу ОДКБ, помню событие, наверное, помните, в 2010 году событие в Киргизии, как раз в городе Оша, когда власти Киргизии тоже просили помощи ОДКБ, однако контингент не был направлен в эту страну, и вот только сегодня впервые были использованы силы ОДКБ для наведения порядка в одной из стран-участниц этой организации, Казахстане. Да, вот как вы оцениваете вообще действия миротворцев? И вот после такого опыта наверняка статус организации существенно вырастет.
Тем более, что вот президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе вот этого саммита предложил создать пояс безопасности. Ну, видимо, тоже в рамках ОДКБ. Правда, вокруг Афганистана из-за осложнения обстановки там.
Да, естественно. Когда организация начинает действовать, ее значимость, очевидно, вырастает. И здесь мы видим момент того, что, да, по сути, ответ на запрос в сторону ОДКБ со стороны Казахстана был дан практически моментально. Ну, если мы говорим там о дипломатических процедурах, то ответ был, по сути, моментальный. И здесь с чем он был связан? Связан с тем, что было заявление об иностранном вмешательстве, да, по положениям ОДКБ, если страна-участник подвергается иностранному вмешательству, в том числе дестабилизирующему, то другие страны-участницы должны предоставить свою военную помощь. И вместе с этим собирается контингент миротворцев из всех стран ОДКБ. То есть это вот наиболее яркие – это Россия, Беларусь и Армения. И одновременно с этим уже сегодня выставлены границы временные пребывания миротворцев, то есть там в течение недели. Что говорит о том, да, что вот вся эта история с ОДКБ, она направлена на длительную стратегию работы организации. То есть это не единичная операция, в которой там есть единственная тактическая задача, а это, собственно, была определенная, в том числе, демонстрация того, что организация есть, она работает, она будет работать.
А тут еще вот небольшое уточнение. Как вы думаете, вот как расценивать то, что глава Киргизии не присутствовал, ну, по видеоконференции на саммите ОДКБ?
Ну, как сообщают, у него небольшой отпуск, насколько я помню.
Ну, естественно, когда мы говорим о таких моментах дипломатии, то здесь можно понять, потому что действительно трение между Киргизией и Казахстаном сейчас есть. И, скорее всего, в соображениях дипломатии, да, глава Киргизии посчитал, что
лучше уйти в отпуск.
Да, что в данной ситуации лучше отдохнуть, да, чтобы не нагнетать дополнительного напряжения, да, решить внутри с Казахстаном свои вопросы, и после этого уже подключиться в разговор внутри организации, потому что очевидно, что в рамках ОДКБ позиция у Киргизстана крайне слабая. То есть как только они входят в диалог внутри ОДКБ, они тут же проигрывают все свои позиции. Поэтому это, конечно, решение стратегическое для них.
Поняли вас. Артемий, ваш коротко, если можно, прогноз развития ситуации на ближайшее, ну там обозримое будущее, какое сочтете?
Смотрите, когда мы говорим о прогнозах, то это в целом всегда история очень вероятная.
Ну да, никто же Казахстан не прогнозировал как раз-таки.
Да, как раз, ну, хотя, вот, например, мои коллеги еще год назад
обращали внимание
о том, да, что действительно на период 2021-2025 года в Казахстане возможно напряжение ситуации, да, и они считали это по, опять же, показателям рейтинга, которые сопоставимы с арабской рейтингом были, и в целом эти прогнозы сейчас оправдываются. Здесь какой есть вариант? Какой есть вариант развития событий? В связи с тем, что...
10 секунд, Артемий.
В связи с тем, что есть история, связанная с тем, что правительство Казахстана сегодня заявило о стабилизации ситуации, скорее всего, ситуация
действительно не получит развития. Спасибо. Артемий Атаманенко был с нами на связи.